Говорит и показывает «Радио Свободы», программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Дмитрий Медведев предлагает не допускать возникновения этнических анклавов на территории Российской Федерации. Он так об этом говорит, как будто бы думает, что их еще нет, все еще ни одного этнического анклава. Не допускать возникновения. Не очень понятно, что же делать с теми, которые уже существуют. Он также предлагает ужесточать миграционное законодательство. Поменьше в стране мигрантов, жестче требования к их допуску на территорию Российской Федерации. Что происходит, почему власть? Он не один такой, Сергей Собянин туда же, мы сейчас посмотрим сюжет об этом. Но почему власти так озаботились этим? Что за угрозы исходят от мигрантов? Об этом мы и наших прохожих сегодня спрашивали, и вас, уважаемые слушатели, тоже спрашивали. Звоните нам по номеру 8 800 301 84 33. Это телефон прямого эфира, по которому вы можете задавать вопросы нашим гостям и рассказывать нам, действительно вы чувствуете эту угрозу в том городе, в том российском городе, где вы живете. Мы смотрим сюжет.
29 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное миграционной политике. Он выразил беспокойство в том, что за этот год количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло более чем на 4%. Административных нарушений по сравнению с прошлым годом стало больше почти на треть. По словам Медведева, особую опасность представляют так называемые организованные этнические группировки. Они якобы становятся объектами вербовки со стороны экстремистов и террористических организаций и участвуют в публичных массовых конфликтах. Он призвал подумать над повышением государственного контроля в сфере миграции и не допускать возникновения на территории России этнических анклавов. Медведев уже не первый раз озаботился делами мигрантов. В августе 2020-го он предложил ужесточить процедуру предоставления мигрантам разрешения на работу. Сославшись на опыт арабских стран, политик порекомендовал возлагать на работодателей полную ответственность за действия иностранных сотрудников. Уже тогда он отмечал рост преступности среди мигрантов, связав это с тем, что 40% из них с начала пандемии остались без работы. Мэр Москвы Сергей Собянин также озабочен проблемой мигрантов. В августе этого года в своем блоге он пожаловался на правонарушения и драки и заявил, что так не пойдет и таким гостям в Москве не рады. А уже в ноябре столичные власти предложили отказаться от иностранных рабочих на стройках и в сфере ЖКХ в пользу россиян из регионов. Собянин подчеркнул, что для работы необходимо привлекать людей, как он выразился, другого качества. В то же время парламент Чеченской Республики внес в Госдуму проект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника, так как это может оскорблять национальные и религиозные чувства людей. Проект не получил общественной поддержки. Основным аргументом его противники назвали посягательство на свободу слова, что вызвало возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова. В своем телеграм-канале он написал, что показная свобода слова видна только если в деле замешаны кавказцы. По мнению Кадырова, абсолютнейшая свобода слова состоит в том, чтобы называть всех – русский, башкир, казак, татар, еврей, удмурт, бурят, якут, всех без исключения. Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон, написал он.
Ну да, если запретить национальности указывать, то откуда же Дмитрий Медведев будет знать, что именно от мигрантов, а тех, кто приехал, уходит, исходит вот эта угроза, о которой он говорит. С нами на связи Григорий Шведов, главный редактор издания «Кавказский угол». Григорий, здравствуйте.
«Кавказский узел», здравствуйте.
«Кавказский», ну, конечно, извините, пожалуйста, «Кавказский узел», да. Разумеется. Ну, все знают, да. Поэтому тут можно, ну, ошибаться, конечно. Обязательно поправят. Да, Григорий, скажите, пожалуйста, вы считаете, что вот все, что сейчас происходит, Собянин каждую неделю заявление, Медведев собирает эти совещания, но Рамзан Кадыров со своей стороны высказывается, он хочет отбить, в общем, эти атаки, как ему кажется, на Кавказ. Вы думаете, это реальная опасность, реальный рост преступности, связанный с мигрантами? Или это просто популизм, очередной популизм, потому что людям нравится, когда их защищают от приезжих?
Ну, конечно, доля популизма в этом очень большая, особенно если мы посмотрим, проанализируем слова, например, Кадырова. С одной стороны, он делает прямую такую... указания делает на какие-то иностранные агенты, какие-то иностранные СМИ, которые вот действуют в России. А с другой стороны, он же не скрывает, что он разговаривал с Маргаритой Симоньян, он не скрывает, что, собственно говоря, источником многих публикаций, вот, которые послужили поводом для последней волны, послужили проправительственное агентство. И мы тоже посмотрели на «Кавказском узле» и увидели, как крупные агентства первыми сообщили про национальность. Другое дело, что его высказывание противоречит тому, что предлагал парламент Чечни, что довольно забавно само по себе, потому что сложно предположить, что парламент Чечни как-то независим от главы республики может предлагать что-то другое, чем считает правильным Рамзан Кадыров.
Скажите, пожалуйста, я вот правильно понимаю, что вы считаете, что парламент не так формулировал по-другому идею Рамзана Кадырова не указывать запрет, фактически он предлагает запрет от имени парламента, как я все-таки поняла, запрет указывать в прессе национальность этих самых преступников. Мне кажется,
да,
что
да,
он...
какая там... Да.
Он это формулирует как предложение парламента своего, то есть как законодательную инициативу он это выдвигает. Не свою
да,
же
Елена,
личную.
Вы верно. Да, Елена, вы верно говорите, просто у вопроса есть небольшая предыстория. Угу. Парламент высказался. И, кстати, в высказывании парламента есть осмысленные части, я готов о ней сказать. Но после волны критики того, с позволения сказать, законопроекта, который предложил парламент Чечни, законопроектом назвать это сложно, это очень короткий документ, Рамзан Кадыров опубликовал такой саркастичный пост, который вы цитировали только что, о том, что давайте называть уже все национальности, ну и дальше это не нуждается в каком-то анализе. А вот если вернуться на шаг назад, что, собственно, предлагал парламент Чечни? Вот на мой взгляд, мы опрашивали замечательных экспертов, которые по-разному оценивали эту инициативу. Но, на мой взгляд, в предложении есть здравое зерно, а есть абсолютно недопустимое. Конечно же, скрывать национальность довольно странно, тем более, что многие преступления все-таки связаны с национальным оттенком. Но есть вопрос о вероисповедании, который тоже упомянут в той самой инициативе парламента Чечни. И вот вопрос вероисповедания, по-моему, это совершенно другой вопрос. Одно дело, если кто-то в Париже или в Москве отрезает кому-то голову с известными криками, не буду сейчас воспроизводить, мы все знаем этот призыв к Богу. Но совершенно другое дело, если этого не происходит. И, конечно, указание на вероисповедание, на мой взгляд, в абсолютном большинстве случаев совершенно неуместно. Но запрет упоминать национальности – это совершенно другое дело. Упоминание национальности, на мой взгляд, зачастую довольно важно.
А это какие-то два, вы считаете, параллельных все-таки процесса или пересекающихся? С одной стороны, власти Российской Федерации говорят о все большей угрозе со стороны мигрантов. Это он как бы превентивно это предлагает, Рамзан Кадыров. Он понимает, что действительно преступность растет мигрантская и не хочет, чтобы это ассоциировалось именно с конкретным регионом, что ли, вот так?
Да, мы помним, что... Власти и в период Медведевской много внимания уделяли Чечне, поэтому эта публикация сейчас, действительно, правильная подпись, эта публикация действительно сейчас вызывает вопросы, связана ли она с тем законопроектом и с той инициативой, основанной на очередном желании запретить. Напомню, что запретов в адрес средств массовой информации уже великое множество в российском законодательстве. На мой взгляд, существует миф о том, что мигранты являются источником преступлений. Существует миф про этническую преступность. К сожалению, этот миф распространяют далеко не только журналисты, далеко не только таблоидные СМИ, желтая пресса, но и российские политики. Другое дело, что запретами здесь ничего не решишь. И положение дел с мигрантами в нашей стране удручающее, их права регулярно нарушаются, и к тому же они стали такой уязвимой группой, именно в этой группе часто находят преступников, в том числе террористов, но мы знаем, что и это довольно группа незащищенная, не только социально незащищенная, но это люди... правово неграмотное очень часто, не имеющие возможности обратиться к адвокату на своем родном языке, получить адвоката очень часто. Поэтому, конечно, попытка увидеть в мигрантах какую-то особый источник российской преступности, на мой взгляд, это попытка найти ответ там, где всего светлее, под фонарем. Кто у нас всего уязвимый? Вот мигранты.
еще и найти крайнего. Спасибо, Григорий, спасибо вам за этот анализ. И с нами на связи московский депутат Сергей Митрохин. Сергей, здравствуйте. Вот вам-то это все очень хорошо видно и слышно, и понятно. Почему? Вот объясните, пожалуйста, тем, кто нас сейчас слушает из других городов России, действительно ли в Москве так обострилась ситуация с мигрантской преступностью? Ну вот нам об этом рассказывает Дмитрий Анатольевич. Он говорит, что люди сидят без работы, делать им нечего, их вовлекают в террористические группировки. Вот это все он говорил на Совете Безопасности. Сергей Собянин почему-то очень разлюбил мигрантскую рабочую силу и мечтает заменить их россиянами с паспортами граждан Российской Федерации. Что это такое происходит?
Ну, знаете, очень много разных вводных сразу обрушивается. На самом деле Медведев и Собянин, если сопоставить их заявления, говорят совершенно противоположные вещи и даже взаимоисключающие. Потому что если Медведев говорит, что они сидят без работы и поэтому начинают заниматься криминалом, то Собянин отвечает наоборот. У них очень много работы. Они занимают все рабочие места на стройках, в ЖКХ и так далее. То есть совершенно разные, взаимоисключающие вещи. Либо одно, либо другое. С моей точки зрения, ну, что касается этнической преступности, я, кстати, не согласен, сразу могу сказать, с предыдущим оратором, что не бывает этнической преступности. Она бывает. Бывает, преступность иногда консолидируется по самым разным направлениям. Она может по территориальным направлениям. Например, вот помните, солнцевская мафия, да? Иногда может быть по этническим. И здесь ни одна национальность не свободна от этого, к сожалению, процесса. Мы знаем, что говорят про русскую мафию во многих западных странах, да? Поэтому бывает. Но вопрос о том, является ли эта преступность действительно доминирующей в статистике преступлений, вот это совершенно другой вопрос. А для того, чтобы на него ответить, нужно знать честную статистику. У нас этой статистики нет. Это одна из колоссальных проблем нашей страны. Мы должны доверять каким-то сводкам МВД. Росстат, по-моему, сам по себе эту статистику не ведет, я, может быть, ошибаюсь. Невозможно ничему доверять, потому что статистика у нас, к сожалению, вот это не то, что ложь, как там говорится, сам большая ложь, чудовищная ложь и статистика. Вот она у нас еще хуже. Поэтому опираться на это совершенно бессмысленно. Вот то, что говорит Собянин, это действительно вещь, в которой можно убедиться. Проблема существует. Проблема дешевой рабочей силы, которая поступает из-за рубежа, которая действительно очень востребована, потому что именно она дешевая. А дешевая она, потому что бесправная. Потому что вы с мигрантом можете поступать как хотите. Вы можете ему выписывать такую зарплату, которая на грани выживания. Вы можете его в любой момент уволить с работы, выбросить с работы. Вы согласны с тем, что как работодатель, что он живет в скотских условиях, как мы это знаем, очень часто в квартиры набивается там по какое-то чудовищное количество людей и так далее. Но если вы это знаете, если вы мэр Москвы при этом, вы должны эти проблемы решать. Вы должны не просто делать заявления. В ваших руках есть определенная власть. Ну так используйте ее для того, чтобы решить проблему. А я вот, например, этого не вижу. Вот возьмем то же самое ЖКХ. Значит, ну каждый из нас, выглядывая из окна, ну в Москвиче я имею в виду, я не знаю, как в других районах, но вот я, например, в центре живу. Выглядывая каждый день утром во двор, я вижу иногда по 5, иногда 10 человек входят в оранжевых жилетах. Ну это что, нормально, что ли? Ну это абсолютно ненормально. Это значит, что что-то там странное происходит. Значит, кому-то, каким-то чиновникам, которые совсем не мигранты, вот. Очень выгодно, чтобы было много людей. А чтобы было много людей, значит, им все-таки, наверное, платят маленькие зарплаты. иммигранты на них согласны. Ну, я много раз предлагал, вот у меня была программа на выборах мэра «Сбережение Москвы». Я предлагал, давайте вы публикуйте ваше штатное расписание без фамилий. Закон о персональных данных надо соблюдать. Вы публикуйте систему зарплат, вот что дворник столько-то у вас получает. И пусть любой человек, который студент, пенсионер, кто угодно, кто хочет подработать, знает, что он получит вот здесь столько-то и придет, именно получит именно эту зарплату. Но эту информацию вы нигде не найдете тоже, как и статистику. Вот, потому что она засекречена. Я пытался в свое время ее запрашивать в конкретных ЖЭКах там в свое время, потом в ГБУ жилищники и так далее. Эта информация абсолютно недоступна. Потому что людей берут, людям платят одну зарплату, а выписывается другая зарплата. Понимаете? Ну так вымер, если ты вымер Москвы, ну решите эту проблему, пожалуйста. Сделайте вот этот шаг. Прозрачность зарплатных ведомостей в системе ЖКХ. Нет, это не делается. Масса других можно вещей ввести. Например, обязательность соблюдения какой-то безопасности труда для мигрантов. Для работников. Давайте не будем даже слово «мигрант» упоминать. Что если у работника нет квартиры, он приехал из другого места, неважно, из другой страны или из другого региона, значит, у него должны быть человеческие условия проживания. И кто-то должен это проверять, в каких условиях он живет. Но это тоже может сделать мэр Москвы. А на федеральном уровне инициативу может выдвинуть тот же Дмитрий Медведев. Он большой чиновник. У него большие возможности. Он один из лидеров партии «Единая Россия». Ну так внесите в парламент
законы. Нет, ну, во-первых, ну, Сергей, вы кончаете издеваться над человеком. Они его не признают как своего, они его прячут и стесняются. Ну что вы там, лидер партии «Единая Россия», они его на съезде даже не показывают. Ладно вам. Но я все-таки хочу...
Неважно, неважно. Я о чем хочу сказать. Вот это все на самом деле болтовня. Не, в некоторых случаях болтовня опасная такая, какая-то с душком.
Так, а ноги, так подождите, давайте, нет, давайте все-таки, нет, Сергей, извините, но давайте разберемся, откуда у этой болтовни растут ноги. Вы сказали, что, например, ноги собянинской болтовни растут от того, что действительно слишком много мигрантов, вы же сами это сказали. То есть, получается, Собянин-то по-своему прав, что слишком их много, вот что, откуда, вот нужно действительно их почистить,
нет, ноги, конечно. Ноги в собянинской болтовни растут из выборов, у него скоро выборы.
Так.
То же самое, я помню, были выборы, в которых я участвовал в 2013 году. Активнейшим образом эта тема обсуждалась, педалировалась, были показательные высылки вьетнамцев, устраивали даже лагерь для вьетнамцев. Я ходил туда на экскурсию. Вот. Очень мощная была кампания. Да, действительно, вьетнамцев убрали тогда. Вот. А их отправили домой, на родину. Но когда выборы закончились, количество мигрантов меньше не стало. Потому что ни одни из тех мероприятий, о которых я говорил, о усилении требований к зарплате, к уровню зарплаты, к благополучию проживания и так далее, ничего этого сделано не было. Осталась та же самая полурабская дешевая рабочая сила, на которую только бесправные люди соглашаются. А тем самым осталась возможность для работодателя вообще не думать о том, где они живут и так далее, в каких условиях и так далее. Все это осталось на прежнем уровне. И поэтому все, ничего не изменилось. Потом только пандемия вмешалась. Это другая была уже история.
Значит, смотри, подожди.
Но с этой точки зрения,
все-таки, нет, но мы должны понять, потому что мы сегодня обсуждаем ситуацию, когда власть требует ужесточения и даже уничтожения некоторых. Вот мы будем обсуждать, что это за анклавы, которые требуются препятствовать возникновению и фактически уничтожать их. Просто я пытаюсь понять, когда Медведев говорит, что преступность растет именно мигрантская, значит, вы считаете, что это, мягко сказать, заблуждение, что нет нет таких цифр. Он почему-то нет, ими пугает. Точно. Почему он ими пугает? Скажите, вот почему цель, какая у Медведева? С Собянином мы более-менее поняли. У Собянина цель вот расчистить там рабочие места для своих, хотя вопрос, пойдут ли свои на эти места?
Нет. Собянина цель не такая. У Собянина сейчас цель поднять эту тему для того, чтобы понравиться избирателю будущему на выборах мэра
Москвы. А у Медведева какая цель? Какая цель у Медведева? Пугать преступностью возросшей и призывать ужесточать и уничтожать?
Я думаю, вы причину уже назвали. У него очень плохое положение и в партии. Ему надо привлечь внимание какими-то такими сильными, в кавычках, заявлениями. Вот, скорее всего, именно эта цель и преследуется.
То есть он самоутверждается за счет мигрантов?
Скорее всего, да.
Сергей, спасибо. Мы вот эту тему обязательно сейчас продолжим с Валентиной Чупик. Валентина – человек, который, я много раз уже говорила об этом в эфирах, который пострадал ровно потому, что защищает права мигрантов. И это, видите, это, в общем, действительно антигосударственная деятельность. Валентина, вы занимаетесь такой штукой, опасной для государства. Они говорят, их нужно приструнить, их нужно сократить, а вы их защищаете. Вы не в тренде. Поэтому, наверное, вы пострадали, вас выслали с территории Российской Федерации, но я отлично знаю, что вы продолжаете свое дело. Пожалуйста, расшифруйте нам эту фразу. «Не допускать возникновения национальных анклавов». Это еще что такое? Не допускать возникновения этнических анклавов.
Ну, это очередной миф. Эти мифы, они очень типичные. Про мигрантов рассказывают. Пункт первый. Мигранты нелегальные, хотя в России более 97% мигрантов легальные. Понимаете? Нелегальные – это люди, которые въехали незаконно в Российскую Федерацию, находятся незаконно в Российской Федерации и не приобретают никаких документов для того, чтобы работать в Российской Федерации. Ничего подобного на самом деле в России нет. В России почти сплошь легальная миграция, сплошной легал. Второе. Мигранты преступные. Это вот та история, которая у нас раскручивалась особенно активно в августе, в сентябре, когда фальсифицировались несуществующие в природе драки, когда эти искусственно провоцировались, и в этих драках, тем не менее, не принимали участие мигранты, но, тем не менее, их задерживали и приписывали им участие в драках. Никогда еще за мою практику не было такого уровня фальсификации административных правонарушений, каким он был в июле, в конце августе, сентябре этого года. Мигрантов массово задерживали на улицах и в метро, их держали часами, иногда сутками, заставляя их расписаться в том, что они совершили мелкое хулиганство. То есть это было условием их освобождения. Это нужно, на мой взгляд, было для того, чтобы имитировать какую-то преступность со стороны мигрантов. Что касается преступлений со стороны мигрантов, которые возросли на 4%. Пункт первый. Это сравнивают с прошлым годом, когда мигрантов было сильно меньше из-за пандемии. Пункт второй. Было сильно меньше из-за пандемии, а преступность со стороны мигрантов выросла на 4%. Представляете, а мигрантов было на 36% меньше. То есть мигрантская преступность 9 раз меньше выросла, чем теоретически могла бы, если бы мигранты были такими преступниками. Если вы запросите информацию у МВД, у прокуратуры, у судов и выясните, а в чем состоит мигрантская преступность, то вы обнаружите, что из этой преступности – это использование заведомо недействительных документов. Регистрации, которые не оформляют собственники жилья, в котором они живут, не потому что не оформляют. Они убегают от налогов, совершая уголовное преступление уклонения от налогов, но тем самым они делают мигрантов полулегальными. И мигранты вынуждены платить, вынуждены покупать миграционную учет на адрес, где они не живут. Вот есть использование заведомо недействительных документов. И ровно треть мигрантской преступности такая. Еще часть мигрантской преступности – это якобы распространение наркотиков. Под наркотиками очень часто для мигрантов, именно для мигрантов, имею в виду жевательный табак насвай. Я тоже считаю наркотиком, точно так же, как наркотиком является чай и кофе. Но это вот такого уровня наркотик, как чай и кофе. И это почему-то мигрантам регулярно меняется в вину как распространение наркотика или хранение в большом количестве. Ну вот еще треть мигрантской преступности, 28% точнее, это вот распространение наркотиков. И в итоге у нас остается 36% мигрантской преступности. Из этих 36% мигрантской преступности, если мы посмотрим преступления, то обнаружим, что они совершены против мигрантов. Наполовину. И остается у нас 18% от зарегистрированного даже уровня мигрантской преступности. А теперь давайте вспомним, а какого уровня у нас мигрантская преступность. В Москве она якобы составляет 19%. Но если вы смотрите на эту статистику, то вы обнаружите, что из этих 19% всего 6% принадлежит трудовым мигрантам. Остальное все принадлежит обладателям разрешений на временное проживание, видов на жительство, а также студентам. Больше никому. Понимаете? Целых 6% преступлений. Колоссально, да? При том, что мигрантов в населении Москвы 15%. Таким образом, в Москве мигранты совершают в 2,5, в 3 раза меньше преступлений, чем россияне. Таким образом, про мигрантскую преступность. Третий миф про мигрантскую преступность, про то, что они такие все грязные и заразные. На эту тему у нас закон, который вступает в силу 29 декабря и который заставляет каждый год мигрантов проходить обследование на 9 опасных инфекционных заболеваний. О том, что это миф, тоже можно... Это очень забавная статистика такая, она передается и в ООН, тоже в Красный Крест передается, так что это довольно-таки выверенная статистика. По этой статистике мигранты болеют туберкулезом в 14 раз реже, чем россияне. Вообще не выявлено ни одного случая мигрантами лепрой и шанкроидом, которые относятся к этим опасным инфекционным заболеваниям. Сифилисом мигранты болеют в 4 раза реже, чем россияне. И самая замечательная статистика по ВИЧ, потому что ВИЧ носителей среди мигрантов в 680 меньше, чем среди россиян. Ну, то есть это настолько миф о мигрантской заразности, что он вообще даже критики никакой не заслуживает. Четвертый миф мигрантов – это то, что они неквалифицированная дешевая рабочая сила. Вот если господин Митрохин верит в то, что мигрант придет к нам в офис и посмотрит, какого размера зарплаты, задолженности по зарплатам, мы выбиваем регулярно. Мигрантов в Москве, работающих за менее чем 45 тысяч рублей в месяц, просто не существует, их нет. Очень часто российские работодатели не заинтересованы в том, чтобы платить зарплату официально. Но, к сожалению, российские работодатели не заинтересованы в том, чтобы платить зарплаты официально. Они и россиянам их официально не платят. Причем россиянам они реже платят официально, даже чем мигрантам. Так вот, они в договорах прописывают 20 тысяч рублей, 23 тысячи рублей. Этот мигрант получает 75. Это нормальный уровень оплаты труда. Он характерен и для россиян тоже. И вот то, что Собянин там где-то заявил, что 120-150 тысяч рублей – это зарплата для москвичей. Нет, ребята, это не зарплата для москвичей. Москвичей нет таких профессиональных навыков, которые есть у граждан Узбекистана и Таджикистана. Мне постоянно звонят работодатели и говорят: пожалуйста, достаньте нам где-нибудь узбеков и таджиков нормальных, они хоть работать умеют и не пьют. Это отзывы работодателей. Я их получаю, ну, пару в неделю. Это они ничем не спровоцированы, просто работодатели верят, что я им где-то достану этих мигрантов. Я их, конечно, достать-то не могу. Я могу всего лишь научить работодателя правильно оформлять мигранта на работу и не вступать с ним в трудовые конфликты, не нарушать его права, не нарушать свои права. Больше я ничего, к сожалению.
Валентин, спасибо. Валентин, простите, пожалуйста, немножко звук у нас падает, мы его сейчас наладим. Я просто хотела, почему я все время возвращаюсь к теме этих анклавов, которых не разрешают, он говорит, не разрешать возникновение, не допускать возникновения анклавов, говорит Дмитрий Медведев. Я хочу, чтобы об этом подробнее сказал Сергей Митрохин, что имеется в виду. Почему? Потому что, ну, кстати, вот вы заметили, что я оговорилась в начале эфира, я назвала издание «Кавказский узел», «Кавказский угол». Почему я оговорилась? Да потому что как раз перед эфиром я сидела, читала статью, которая называлась «Киргизский угол». Это статья в российской газете. Очень теплая, очень душевная. Вот с таким вот... Российская газета государственная. С такой преамбулой. В России появился первый национальный анклав. И дальше вот вводное слово, Чайна-тауны разбросаны по всем столицам мира. Арабские кварталы есть и в Берлине, и в Брюсселе. Брайтон-Бич в Нью-Йорке славится одесской речью, а вывески там на русском. Теперь и у нас свой оазис толерантности. В Тульской области строится настоящая киргизская деревня, вернее, аул. Ну и дальше рассказывается, как вот киргизы там в Тульской области обустраиваются и довольно симпатично. Я хочу Сергея спросить, что, в чем тут угроза, почему такие жесткие слова использует Дмитрий Медведев, как не допустить возникновения даже. То есть вот киргизская деревня, которой так гордилась российская газета, должна быть сметена тут же с лица земли, что ли, получается?
Ну, вы все время меня спрашиваете, зачем Медведев это говорит?
Зачем?
Я не знаю. Я сказал уже... Но вот я хотел все-таки ответить. Вот мне возразила... Вот сейчас
Валентина,
наша Валентина, да? Угу. Ну, слушайте, если они получают по 75 тысяч, вот их работает, любой москвич может в этом убедиться. Я еще раз это, вернусь к этому. Значит, раньше один дворник убирал двор. Причем он это делал метлой. Сейчас ездят на всевозможных механизированных средствах, там что-то. Причем ездят иногда совершенно бессмысленно. Там поливают во время дождя дороги. И это на каждом шагу огромное количество этих людей. Они все получают вот эту зарплату 75 тысяч. Ну, это тогда вообще непонятно. Это какой-то чудовищный абсурд и чудовищная коррупция. За что им платят эти деньги? Я абсолютно не согласен. Я не знаю, какой личный опыт у Валентины. А вот у меня общий личный опыт такой. Я этими вопросами занимаюсь. По поводу неквалифицированности, у меня свои источники информации. Во-первых, достаточно дешевая оплата труда, например, при организации подрядов по капитальному ремонту, по текущему ремонту, приводит к тому, что квалифицированной рабочей силы вообще нет. Ее нет и среди россиян в определенных видах профессий. Но мигранты не являются заменителями более качественными, чем россияне. Я могу привести множество примеров. Я занимаюсь проблемой капремонта. Это одна из острейших проблем Москвы. Во что она упирается? Извините, она упирается в неквалифицированную рабочую силу. Потому что подрядчик набирает людей, это, как правило, мигранты. Ну, как зарубежный мигрант, так и российский, понятно. Но большинство все-таки зарубежные мигранты. И приходится менять иногда в год по 10-12 бригад. Потому что делают откровенную халтуру. Здесь дело не в национальном признаке, еще раз повторяю. По национальному признаку я в данном случае никого не квалифицирую. Дело в том, что вот в силу определенных обстоятельств произошла деградация, просто квалификация у всех. И у отечественных работников, которые не идут в эту сферу, да, потому что дешево им платят там. Мало им там платят. Низкий уровень заработной платы. Но те представители других государств, которые там работают, они ничуть не лучше. Это вам, ну, каких-то где-то, наверное, встречаются лучше, да? Но вот моя практика такова. Это совершенно очевидная вещь для многих, в том числе для жителей, которые мучаются от некачественного капремонта. Да, на этом капремонте, конечно, там воруется много денег и так далее. Но то, что в результате ремонт делает некачественно, неквалифицированная рабочая сила, это очевидно. Это, и также можно, наверное, в каких-то других отраслях назвать. Я там не специалист. А вот здесь я специалист. Поэтому проблема существует. И не надо отмахиваться от этих проблем, считая, что только вот есть какие-то злобные ненавистники мигрантов или еще кого-то. Вот они все это выдумывают. Проблемы есть. С дешевой рабочей силой есть. С повышенной конкуренцией иностранной рабочей силы по сравнению с отечественной. Есть такая проблема. Но решать надо цивилизованно. Еще раз повторяю. Решать проблему мигрантов надо путем повышения заботы о мигрантах. Чтобы соблюдались их права. Чтобы они жили, чтобы они получали нормальную легальную зарплату. А не подпольную какую-то, даже если она выше. Может быть и выше, но они даже... Это в опасной ситуации они находятся. Чтобы их не вынуждали делать вот эти вещи, вот манипуляции с регистрацией там не по месту уплаты налогов и так далее. Вот о чем надо заботиться. Если мы это будем делать, мы будем постепенно решать эти острейшие проблемы, связанные
с миграцией. Хорошо, Сергей, мы сейчас продолжим обсуждение, уже изучив общественное мнение, которое мы по мере возможности пытаемся собрать. Мы в результате этого разговора приходим к выводу, что Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, они решают какие-то свои вещи чисто пиаровского свойства. Там Дмитрий Медведев укрепляет свое реноме в рядах партии за счет мигрантской тематики. Сергей Собянин идет на выборы. А в народе популярная антимигрантская риторика. Так считают, по крайней мере, наши гости. Но, тем не менее, есть люди, у которых свой взгляд на это. Мы действительно вот пошли сегодня по московским улицам и спрашивали прохожих, считаете ли вы мигрантов угрозой. Давайте послушаем, что отвечали.
В каких сферах жизни Россия не нуждается в мигрантах?
По-моему, она вообще не нуждается в мигрантах. Потому что есть русские, которые тоже умеют работать.
Ну, я думаю, в стройке нужны мигранты. А в ЖКХ тоже, наверное, с ремонтом связано.
Да в любых, во всех сферах жизни могли бы русские работать. Хотя бы из регионов. Русские крепкие ребята могут работать, которые сейчас не знают, куда себя деть. Ну да, и, конечно, такие социальные вещи, конечно, важны.
Мне кажется, везде можно обойтись без них. Но нет незаменимых людей. Можно и создать условия для своих людей.
Модельный бизнес.
Я не знаю, они мне не мешают во всяком случае. Подрядчики, я знаю, в ЖКХ, вот я знаю, у нас ремонт в доме делали, там были мигранты. Хотя они уже становятся, конечно, москвичами, уже детей понарожали здесь уже.
Я думаю, что Россия не нуждалась бы в мигрантах во всех сферах, в том числе в самой востребованной пока строительстве. Если бы россиянам платили чуть более высокую зарплату, на которую бы они согласились таким.
Ну, это вот опрос прохожих был таким, а в Твиттере нашей аудитории мы все-таки спрашивали, считаете ли вы мигрантов угрозой. И вот смотрите, какие мы получили ответы. Ответы мы получили не очень-то веселые. Вот 54% считают, что определенно да, угроза безопасности. Определенно нет, всего 15%, отчасти 31%. То есть в сумме 54% и 31% дают, но это очень подавляющее, тотальное большинство. И почему? Почему для людей? Давайте поверим этим цифрам. Я уже говорила, что телефон у нас тоже есть прямого эфира 8-800-301-84-33, по которой можно делиться соображениями, считаете ли вы их угрозой. Но почему, откуда такие высокие цифры? Валентина, ваше мнение.
Если бы вы этот опрос сделали не сегодня, а сделали его в марте этого года, то вы бы получили противоположный результат.
Серьезно?
Дело в том, что нужно, да, сперва накрутили, сперва имитировали драки, сперва рассказали преступности, сперва выдумали несуществующие преступления со стороны мигрантов или приписали мигрантам преступления, совершенные гражданами России. И это происходит регулярно. А потом опросили? Ну да, естественно, если напугать, то скажут, что месяца вы бы получили прямо противоположный результат. Вот вообще противоположный, у вас было бы 85%, которые не чувствуют никакой угрозы со стороны мигрантов. Вот так было бы. Это результат нагнетания и политических кампаний. Ничего кроме.
Спасибо, Валентина. И я хотела бы теперь спросить у Сергея о том же. Почему? А вы как объясняете? Вот нагнетание. Что вот как это все нагнетается, например? Вот я, не знаю, люди же вот все говорят, мы телевизор не смотрим, мы сами по себе, мы живем своим умом. И вот этот ум выдает вот такую вот боязнь.
Я опять не вполне согласен с Валентиной. И в прошлом было негативное отношение. Когда я помню, когда у людей спрашивали, вот у меня в памяти всплывают такие какие-то интервью с кем-то, они говорили, что просто они не могут, им очень тяжело, когда они на каждом шагу видят мигрантов. Тогда не нагнетали. Но не было тогда существенно менее негативного отношения, понимаете? Было и тогда. Но тогда властям был выгоден этот наплыв мигрантов. Мигранты очень хорошо помогают во многих вопросах, в том числе и в коррупционных. Еще раз, почему они помогают? Потому что они безгласны, они бесправны, они не могут качать права. Это действительно полурабская такая рабочая сила, к сожалению. Это властям было очень выгодно, поэтому стимулировался приток мигрантов властями. Но от этого, от негативного отношения населения не становилось меньше, понимаете? Тогда она, видимо, из других источников росла. Но тогда это власти было выгодно. Сейчас, я, может быть, сейчас вот такую концепцию новую выдвину, да? Тогда это власти было выгодно, был приток мигрантов, который, в общем-то, поощрялся, вот. Потом наступила эпоха ковида, многие уехали. Теперь мигрантов не так много, и сейчас особо их не нагонишь вот в силу сложившихся обстоятельств. Но теперь решили мигрантскую карту по-другому разыграть. Раньше разыгрывали в чисто экономических целях, таких вот, наварить что-то на них. Вот. Даже, кстати, если им легально выписывают зарплату маленькую, но они получают большую, это не значит, что чиновники, которые на них нелегально получают эту зарплату, да, обходя необходимость декларирования и так далее, они тоже не наживаются и на этом. Раз такой перепад между реальной зарплатой и официальной, там можно все что угодно наварить. Но это я так, отступление. Uh-huh. А сейчас решили, раз они все равно есть мигранты, как бы их подоить немножко. Подоим теперь их в политическом смысле. Теперь попробуем на них отыграться и сказать, что от них исходит какая-то этническая преступность. Вот с чем я согласен полностью с Валентиной. Конечно, про этническую преступность это полное вранье. Это основано на абсолютно непрозрачной, высосанной из пальца статистике, манипуляции статистики. Вот. Но это вот подтверждает то, о чем я сказал. Вот не так вы извлечем выгоду, как раньше, так и по-другому. Не мытьем, так катанем.
Хорошо. Сергей, я предлагаю теперь послушать нашу аудиторию. Она вас рассудит. Может быть, Александр из Саратовской области нам звонит. Здравствуйте, Сергей. Ой, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот, назвала вас Сергеем заодно.
Да, здравствуйте. Да, мне, в общем, Сергей Митрохин молодец, конечно, он все хорошо обрисовал. Так. Я вот что хочу сказать. Мне непонятно то, что ведь чиновники все имеют что-то от девелоперов. И им... Они заинтересованы в том, чтобы были мигранты. А так Собянин говорит, что вроде бы им не нужны. Это вот мой вопрос.
Противоречие. То есть вы видите в этом противоречие? Что человек, вы противоречие,
вот,
так.
Полное. И, да. И еще я хотел просто... кратко. Я живу, как понимаете, в Саратовской области, а родители мои похоронены на Ваганском кладбище, и я езжу в Москву. И вот как-то я ехал в Москву и попал вместе в купе вместе с двумя мигрантами. И вот просто я хочу о мигрантах конкретно. И вот провел с ними почти сутки, ну, это довольно много времени мне, ну, меньше суток. Вот, и, значит, они, в общем-то, мигранты, это два таджика были, и один из них уже добился того, что он получил российское гражданство, он работает в системе СТО, и, в общем-то, не все мигранты просто вот временные.
Все-таки устраиваются. А есть такие, которые спасибо. Хотят... Вам спасибо за хорошие положительные новости, что есть и те, которым повезло, и они не должны вот, обращаться к правозащитникам. Ну, давайте послушаем Татьяну из Москвы, и потом переадресуем Сергею вопрос про чиновников. Татьяна из Москвы, здравствуйте. Ваше мнение, стоит ли их опасаться, бояться мигрантов?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мнение, что да, нужно их опасаться и нужно их уменьшить количество, особенно в Москве. Очень хамски относятся. Вы когда-нибудь ездили на маршрутке, где водитель национальности не русской? Как они разговаривают с пассажирами? Вы когда-нибудь слышали? А как они в метро разговаривают? А как они вообще разговаривают? Вы знаете, как они ответили однажды один? Вы, говорит, думаете, что вы россияне, и вы здесь хозяева? Нет, уже вы здесь не хозяева. Вы зайдите на рынок Люблино, вы зайдите на садовод, сколько их там. А по поводу ремонтов, худшие ремонты делают только узбеки и таджики и так далее.
Ну... Знаете что? Хорошо. Я, Татьяна, я вас очень хорошо поняла, но это очень-очень спорно. Вот Валентина говорит одно, у Сергея другое мнение, у вас третье мнение, у меня четвертое, там дачный кооператив, в котором он... У нас такой огромный старый-старый-старый дачный кооператив, который обслуживает бригада таджиков. Она его обслуживает очень много лет. Там больше никого нет, кроме этих граждан Таджикистана, никакие они не граждане России. Мы их все знаем прекрасно, и работу свою они делают хорошо. Это у каждого свой жизненный опыт. Нельзя его уж переносить, конечно, на всех, кто приехал. Но давайте, Сергей, по порядку. Эти два звонка обсуждать. Первый. Чиновникам выгодно, Собянину нет. Как же так?
Вы знаете, но по-первому, я хочу ответить вот и радиослушателю, и радиослушательнице. Сначала радиослушателю. У инвестора, так называемого девелопера, я его называю с другим ударением, девелопер, потому что он лопает Москву. Он ее пожирает просто сейчас. У него и так в Москве просто немеренные возможности. У нас такая градостроительная политика проводится, что рвутся со всей страны, со всего мира к нам эти девелоперы, да, им раздаются площадки для строительства. У них с этим все хорошо. Поэтому еще стимулировать их еще и каким-то образом дополнительно привлекая дешевую рабочую силу для Собянина, это уже неинтересно. Для них и так открыта дорога. Они так могут строить везде, что и как, и где хотят. Но остается интерес политический подойти к этому вопросу у мэра Москвы. Теперь он этими девелоперами может командовать. Он может им давать распоряжения, выгодные для его имиджа. Вот какие распоряжения? Давайте повышайте там зарплату, давайте уменьшайте количество мигрантов. Он может себе сейчас это позволить. Потому что и так спрос колоссальный на московскую землю у этих людей. И что там? Ну, еще раз не буду повторяться. Ему уже неинтересно сейчас... значит, говорить о том, что ну как-то игнорировать эту тему или что-то делать для того, чтобы дополнительные массы мигрантов привлекать. Политически это ему сейчас невыгодно, особенно накануне выборов. Вот так я отвечаю на вопрос. Может быть, не очень просто,
понятно.
Но...
Спасибо, Сергей. Так, думаю, что слушатель вполне удовлетворен ответом. И мы послушаем еще один звонок от Владимира Михайловича из Ульяновска. Уже Валентину я тогда попрошу ответить двоим. И Татьяне, и Владимиру Михайловичу, пожалуйста. Владимир Михайлович из Ульяновска, здравствуйте.
Вот вся беда во всем мире очень много гастарбайтеров. Но везде умные. Вот в Эмиратах гастарбайтеры, он нигде не прописывается. Он по визе приезжает
работать. Там очень жестко все, там, да, там не пускают больше, чем там год-два, и все, и до свидания. Там даже профессор, вот у меня есть знакомый, который уже не может задержаться.
Да, все. Там. Вот у меня друг работал там офтальмологом. Он отработал 5 лет, и все, ему сказали, свободен.
Владимир Михайлович, то есть ваша идея сократить строки пребывания? Вот приехал, поработал, уехал. В этом суть вашего.
Нельзя прописывать. Вот у них есть специальные фризоны, где им строят общежития. И там живут тысячи.
Ну, нельзя делать так, чтобы они оседали, да? Вам не хочется, чтобы они... Нужно, чтобы они возвращались. Так вы считаете?
Естественно. Чем мы больше будем привлекать оседавших... Вот сейчас у нас в Ульяновске, да, уже столько чурок...
Ой, нет, это не хорошее слово. Нет, так, давайте будем политкорректными. Эта тема очень тонкая. Нельзя такие слова употреблять, Владимир Михайлович. Боже вас сохрани, больше никогда такого не говорите. Валентина, вот к вам два сразу вопроса. Первый, Татьяна из Москвы говорит, что все-таки вот она ощущает, что грубость и хамство идет именно от водителей, которые приехали, вот это водители маршруток, она видит это в метро. Она чувствует, ощущает, что другая культура, и, к сожалению, не менее тонкая, чем культура русского человека. Вот наш слушатель из Ульяновска говорит, что надо вообще-то не легализовывать их так уж основательно создавать общежитие, поработал домой, как Эмираты. Эмираты выставляют вот довольно жестко. Отработал, уезжай.
Нет, Татьяна. Дорогая Татьяна, хочу вас ознакомить с ограничением на виды деятельности для иностранных граждан. С 2017 года в Москве нету ни одного водителя маршрутки, не имеющего российского паспорта, Татьяна. Поэтому те, с кем вы имеете дело, это ваши дорогие соотечественники. Что касается ваших отношений в метро. Вам просто так вряд ли бы сказал человек, что вы думаете, что вы здесь русские хозяева, и вам все можно. А что вы сделали, Татьяна? Что такое вы ему сказали или сделали, что он вам ответил? Правда, да, Татьяна? Я думаю, что вы получили бы от русского человека, если бы вы ему сказали ту мерзость, которую вы сказали тому, кто вам сказал, что русские здесь уже не хозяева, вы бы от него получили мат-перемат. И вам бы показалось, что это... что в тюркских народах мат сильно табуирован, и вам ни один узбек, кыргыз или азербайджанец никогда не скажет никакого нецензурного слова, так милого вашему уху. А он вам скажет то, что он думает, именно такими словами. Он вам скажет, что не команда, вы здесь не хозяйка. Потому что хозяев у метро нету. Хозяином метрополитена является...
Валентин, мы ситуация, правда, давай так, мы не будем додумывать ситуацию, которую мы не знаем, давай, у нас просто минута остается, чтобы вы сказали...
А теперь, что касается этого прекрасного гражданина из Ульяновска, ровно потому, что Россия вымирает, ровно потому, что в России каждый год становится на 1 000 000 людей меньше, ровно потому Россия пытается привлечь, легализовать и превратить в своих граждан мигрантов. На самом деле мигрантам России и особо они не хотят оставаться в России. На самом деле это так. И для многих мигрантов, которые, я знаю, получали российское гражданство, получение российского гражданства – это способ не оплачивать патент и не давать на каждом шагу взятки полицейским. Угу. Единственный способ удовлетворять...
Это искоренить... Спасибо большое. У нас заканчивается время, но вы просто очень точно ответили нашему слушателю. Вы точно ответили. Вы сказали, что Россия сама заинтересована в том, чтобы их ассимилировать. Она заинтересована. А они не очень-то и хотят, но им приходится из вот таких материальных соображений. До свидания. Разговор тяжелый. Закончить вот так просто, конечно, сложно.
Студия. Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст».